страшная тайна Неймана. Нейман был главным военачальником сирийской армии. Сирия в то время вела войну с Израилем. Однажды сирияне во главе с Нейманом вернулись из земли Израиля и привели много пленных. Царь сирийский был очень доволен победой Неймана и дал в подарок его жене девочку, которая была вместе с другими израильтянами захвачена в плен. Нейман был великим полководцем, но его жизнь омрачала ужасная тайна, и никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман был болен страшной болезнью, проказой, и болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман. Он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле, но болезнь все усиливалась, и скоро люди станут замечать следы проказы на его лице и руках. Жена Неймана очень страдала. Она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой, ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. И ничто не могло помочь Нейману. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее. «Прошу вас, не плачьте», — сказала девочка, — «у вас покраснеет лицо от слез». «Посмотрите, я принесла вам сегодня лучшее желтое платье. Улыбнитесь же!» Но жена Неймана продолжала плакать. «Что случилось? Что вы так горько плачете?» — спросила маленькая служанка. «Военачальник Нейман болен ужасной болезнью, проказой», — ответила сквозь слезы бедная женщина. «Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас, и Неймана вышлют далеко-далеко». Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана». Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Нейману пришлось открыть царю свою тайну, чтобы тот отпустил его в Израиль. И царь отпустил его. Нейман взял с собой несколько человек и письмо к царю израильскому. Когда Нейман прибыл в Израиль и сказал царю, зачем он пришел, царь израильский испугался. уж не хочет ли царь сирийский вновь пойти войной на нас? — вскричал царь. — Ведь я не бог, чтобы исцелить полководца Неймана. В это же время пророк Елисей отправил царю своего посланца. — Ничего не бойся, — передал царю Елисей, — и пошли Неймана. Царь Израильский очень обрадовался. «Ты должен отправиться к пророку Елисею», — сказал он Нейману. Слуги царя низко поклонились Нейману, когда он выходил из дворца. «Надеемся, что пророк Елисей сумеет помочь Нейману», — говорили люди между собой. «Мы не хотим новой войны с Сирией». И Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея. Но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману и передал ему слова пророка. «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан и будешь здоров». Нейман разгневался. «Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне и будет молиться обо мне Богу, а он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке». Тут подошли рабы его и говорят ему: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда сказал тебе только: омойся и будешь чист». Нейман согласился и спустился к реке. Он стал окунаться в воде, а его люди ждали на берегу и считали: 1, 2, 3. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду. Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды. 4, 5, 6! Кричали его люди на берегу. «Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз. Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши, и никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Он поспешил со своими людьми к Елисею, чтобы отблагодарить его. Нейман пришел к Елисею и сказал ему: «Теперь я знаю, что лишь Бог Израиля есть истинный Бог». И Нейман решил с этих пор почитать Бога Израиля. Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы и она могла почитать его. Thank you. в окружении врагов. Израильтяне радовались и славили Бога. Он дал им доброго царя, послушного воле Божией. Имя ему было Езекия. Езекия возлюбил Бога и ничего не предпринимал без совета и благословения Божия. И он очень правильно поступал, потому что в те дни у израильтян был страшный враг по имени Синахирим, царь Ассирии. Царь Синахирим был знаменит. Все знали о его невероятной силе и жестокости. И поэтому люди даже боялись вслух произносить его имя. Он сжигает за собой города и селения, и его войско вооружено до зубов, и его воины побеждают всех, с кем они воюют, говорили люди о царе Ассирийском. И вот пришел день, когда жители Иерусалима узнали, что к их городу приближается войско царя Синахирима. Жители города заперли городские ворота, стены Иерусалима были высокими и крепкими. И каждый день царь Езекия и его люди наблюдали с городской стены, близко ли войско царя Ассирийского. Они знали, что царь Синахирим осадил и другие города на своем пути. И вот однажды огромное войско Синахирима подступила к стенам Иерусалима. Острые копья воинов сверкали на солнце. Город был окружен со всех сторон, и жители Иерусалима оказались запертыми внутри города. Синахирим послал своего посла к воротам осажденного города. Посол подошел к воротам и закричал: «Выходи, царь Езекия! У меня для тебя важное сообщение!» Царь Езекия выслал к воротам трех своих послов, чтобы переговорить с посланцем Синахирима. Посланец Синахирима сказал: «Почему вы сопротивляетесь нам? Вы знаете, что мы сильнее вас. И не говорите мне, что царь Езекия надеется на помощь Бога. Мне просто смешно слышать это». Жители Иерусалима у городских ворот слышали каждое слово посла Синахирима. «Не слушайте царя Езекию», — продолжал посол. «Вы никогда не сможете победить нас. Царь Езекия надеется на Бога напрасно. Ну почему вы думаете, что ваш Бог лучше богов других народов?» — снова закричал посол. «Мы победили другие народы. Победим и вас. Не обманывайтесь, надеюсь, что ваш Бог поможет вам и защитит вас». Посланцы царя Езекии не промолвили ни слова в ответ. Царь Езекий приказал им не отвечать послу. Трое посланцев царя Езекии вернулись к царю и рассказали все, что говорил посол царя Синахирима. Царь Езекия очень огорчился и обеспокоился. он послал своих людей к пророку Исаии с посланием. Посол царя Сенахерима оскорбил Бога живого. «Молись Богу о нас», — говорилось в послании. Бог избрал Исаию своим пророком. Бог возвещал Исаии все, что он хотел сказать людям, а пророк Исаия говорил людям то, что слышал от Бога. Пророк Исаия выслушал послание царя Иезекии. «Не бойтесь того, что говорит царь Сенахерим», — сказал пророк. «Бог прогонит ассирийцев из нашей земли». Но в это же время к царю Иезекии пришел человек с письмом от царя Сенахерима. В послании говорилось: «Вы думаете, что ваш Бог так велик, что может победить меня? Но я знаю, что это не так. Ваш Бог никогда не победит меня». Когда царь Иезекия прочел это послание, он принес его в храм Божий. В храме он развернул письмо перед Богом. «Ты истинный Бог», — обратился Иезекия к Богу. «Ты ведаешь пути мира. Услышь, Господи, слова Сенахерима, который оскорбил тебя, Бога живого. Он думает, что наш Бог сделан из дерева или камня, как боги других народов. Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и да узнают все царства земные, что ты, только ты, единый и истинный живой Бог». Внял молитве царя Иезекии. По приказу пророка Исаии царю Сенахериму было послано ответное письмо. В нем говорилось: «Нам смешно слышать ваши угрозы и похвальбу. Вы думаете, что наш Бог не сможет остановить ваше войско и защитить нас. Но наш Бог знал, что вы придете под стены Иерусалима, и Он поможет нам. Наш Бог сказал, что вы не сможете даже войти в городские ворота. Так говорит наш Бог». На следующее утро израильтяне решили посмотреть через городскую стену, чтобы увидеть, что там происходит. Они с трудом поверили своим глазам. Войско царя Сенахерима, пришедшее захватить Иерусалим, лежало поверженным у стен города. Все воины были мертвы. Израильтяне успели только увидеть бежавшего от стен Иерусалима царя Сенахерима. Так Бог исполнил свое обещание. Войско Сенахерима не смогло даже войти в городские ворота. Бедствие. Иеремия был очень молод, когда Бог впервые заговорил с ним. Иеремия был потрясен. Никогда раньше с ним не случалось ничего подобного. Бог сказал Иеремии: «Я избрал тебя еще до твоего рождения. Ты будешь моим пророком. Через тебя я буду говорить с народом». Иеремия был очень робок, и поэтому он ответил: «Я не могу стать пророком, я слишком молод, да и вообще я не знаю, что говорить».
«Не ты будешь говорить, а я», — сказал Бог. «Я дам тебе слова, которые ты передашь народу».
В этот момент Иеремия почувствовал прикосновение пальцев к своим губам. Бог сказал Иеремии, что он любит свой народ. Он возлюбил его с самого начала, когда избрал Авраама стать родоначальником нового народа.
«Но люди забывают обо мне», — сказал Бог. «Они говорят, что любят меня, а сами поклоняются идолам, богам, сделанным из камня и дерева. Теперь ты будешь моим пророком. Ты должен сказать моему народу, чтобы он обратился ко мне, пока не поздно.
Иеремия повиновался воле Божией. Бог сказал ему, чтобы он шел в Иерусалим к храму Божьему, где все могут услышать его. Иеремия пошел к храму Божьему и начал свою проповедь. Бог говорит вам, что вы должны изменить вашу жизнь, сказал он. Он говорит, что ваши дела ненавистны ему, и после этого вы идете в храм к Богу. Вы не имеете права войти в храм, пока не измените вашу жизнь. Люди слушали Иеремию, но они не хотели делать то, что говорил им Бог через пророка. Иеремия напомнил людям об обещании Бога, которое он дал Аврааму. Бог обещал хранить вас, если вы будете служить ему, сказал Иеремия народу. Вы нарушили со своей стороны обет между вами и Богом. Бог по-прежнему любит вас, но он не может исполнить своего обещания, если вы не измените свою жизнь. Люди слушали пророка, но все-таки не хотели менять свою жизнь. Тогда Иеремия указал им на лавку горшечника неподалеку от храма. «Посмотрите на этого гончара», — сказал он. «Если горшок, который он делает, получается неправильной формы, что гончар делает с ним?» В народе отвечали: «Он сомнет глину и начнет делать заново, каждый знает это». «Правильно!» – отвечал Иеремия. «Так знайте, что то же самое сделает Бог, если народ, который он создал, пойдет по неправильному пути». Все со вниманием слушали его. Бог велел Иеремии купить большой глиняный кувшин. Иеремия сказал народу: «Так говорит Бог. Бог накажет вас, потому что вы не хотите жить в послушании ему». С этими словами Иеремия поднял кувшин над головой и с размаху разбил его оземь. «Вот что сделает с вами Бог!» – вскричал он. «Царь Вавилонский придет и разрушит этот город!» Люди в страхе смотрели на мелкие черепки от кувшина. Теперь уже никто не смог бы восстановить его, если бы захотел. Толпа пришла в ярость. «По какому праву Иеремия выдает себя за пророка?» – кричали в толпе. «Пора его обуздать!» Им очень не нравилось слышать, что они поступают неправильно. Иеремия, хотя и был напуган взрывом ярости толпы, мужественно продолжал говорить к народу. Он проповедовал в храме, посылал послание к царю, но все было тщетно. В конце концов, царь послал своих стражников, чтобы арестовать Иеремию. Стражники схватили Иеремию и бросили его в глубокий засохший колодец. В колодце было темно и сыро. Теперь Иеремия уже не мог говорить свои проповеди. Но у Иеремии был в городе друг. Он пошел к царю и сказал ему: «О, великий царь! Прикажи освободить Иеремию из колодца,
Враги уже окружили наш город. Иеремия умрет в колодце с голоду. Разреши мне спасти его.
Царь отдал приказ освободить Иеремию из колодца, и его вытащили оттуда и посадили в тюрьму.
Но Бог исполнил то, о чем говорил с народом через Иеремию. Он решил наказать израильский народ.
И вот однажды враги ворвались в Иерусалим. Они связали израильтян веревками и увели их в рабство, в Вавилон. Враги разрушили в городе дома и сожгли царский дворец. Божий храм превратился в груду камней. Лишь несколько человек остались в городе. Среди них был и Иеремия. Иеремия был в глубокой скорби. Он печально смотрел на город, который когда-то был таким прекрасным. Теперь он был разрушен и пуст. И вспомнил Иеремия, как Бог говорил ему: Иерусалим будет разграблен, и жители его станут пленниками. Но если народ мой научится служить мне и повиноваться мне, я верну его обратно в Иерусалим. Бог еще любил свой народ. Так что оставалась надежда.
Золотой истукан царя Навуходоносора. Царь Навуходоносор одержал великую победу. Он привел из Израиля много пленных, чтобы они работали в городе Вавилоне. И сказал царь Навуходоносор начальнику над пленными:
«Пойди и поговори с израильтянами, которых я привел в Вавилон. Выбери среди них несколько юношей, красивых, сильных и умных, способных ко всяким наукам. Они будут служить мне в чертогах царских».
И начальник над пленными отобрал 4 красивых и сильных юношей. Все они любили Бога и были послушными воле Его. Они были рады, что будут жить вместе.
Но 4 друзей были обеспокоены тем, что их посылают во дворец служить царю Вавилонскому.
«Мы должны служить Богу», — говорили они. «Что мы будем делать, если во дворце нас будут кормить пищей, которую мы не должны есть, потому что такая пища запрещена законом Божиим?»
И тогда Даниил, один из этих юношей, пошел поговорить с начальником над пленными. «Мы не хотим нарушать закон, который дал нам Бог Израиля, даже если мы живем здесь и стали пленниками царя Вавилонского», — сказал Даниил. «Нашим законом нам запрещено есть пищу, которую готовят здесь. Прошу тебя, давай нам в пищу лишь овощи и воду для питья. И делай это в течение 10 дней, и ты увидишь, что Бог наш сохранит нас сильными и здоровыми». Начальник над пленными отвечал: «Ну что же, хорошо, я сделаю так. Надеюсь, у меня не будет неприятностей из-за вас». И он давал юношам лишь овощи и воду. На 10-й день начальник увидел, что все 4 юношей были по-прежнему сильными и здоровыми. Он удивился и сказал: «Вижу, что Бог ваш заботится о вас, если вы соблюдаете его закон». Однажды в царском дворце началось большое волнение. Царю приснился сон. 4 друзей слышали, как он призвал всех своих мудрецов и приказал им растолковать этот сон. «О чем был мой сон? И что он значит?» — спросил царь мудрецов. Мудрецы были сильно напуганы. «Твое требование невыполнимо», — отвечали они. «Как мы можем знать, что тебе снилось во сне?» Царь Вавилонский сильно разгневался и начал кричать на мудрецов: «Если вы не скажете мне мой сон, я прикажу всех вас казнить!» Мудрецы тряслись от страха, но ничего не могли сказать царю. И тогда Бог открыл Даниилу сон Навуходоносора. И Даниил пошел к царю. «Я могу рассказать тебе твой сон и объяснить его значение», — сказал он царю и рассказал, о чем был его сон и что он значил. Царь внимательно выслушал Даниила и остался очень доволен им. Он сказал: «Твой Бог велик, и Он дал тебе мудрость. Я поставлю тебя главным мудрецом в моем дворце, и твоим друзьям тоже дам большие должности». Царь Навуходоносор видел силу Бога истинного, и он знал, что Бог дал Даниилу великую мудрость. Но, несмотря на это, царь Навуходоносор был очень гордым и считал себя самой важной персоной в мире. Однажды Навуходоносор приказал отлить золотого истукана. И повелел он собраться всему народу на площадь перед истуканом. И собралась на площади большая толпа. Музыканты приготовились играть на своих инструментах. Навуходоносор отдал приказ: «Как только люди услышат звуки музыки, все они должны пасть ниц и поклониться золотому
истукан. Глашатый на площади провозгласил приказ царя: «Если кто, услышав звуки музыки, не захочет пасть на земь и поклониться золотому истукану, тот будет брошен в печь и сожжен», — говорилось в приказе.
Но израильские юноши знали, что человек должен поклоняться лишь Богу живому. Трое друзей Даниила сказали: «Мы любим Бога, и мы не станем поклоняться золотому истукану». Когда царь Навуходоносор услыхал, что друзья Даниила не пали ниц перед золотым истуканом, он очень рассердился. «Если вы не поклонитесь, то будете брошены в раскаленную печь», — сказал он. «Может быть, Бог желает спасти нас из огня», — сказали три друга. «А может быть и нет. В любом случае мы истукану твоему не поклонимся». Царь Навуходоносор пришел в ярость. «Разожгите огонь в печи в 7 раз сильнее!» — закричал он. «Вяжите их веревками и бросьте в огонь!» — приказал царь. Огонь в печи был таким сильным, что люди, бросавшие юношей в печь, сгорели в его пламени. И тут произошло чудо. Лицо царя Навуходоносора побледнело. Он воскликнул: «Смотрите, мы бросили троих юношей в огонь, и вот сейчас их четверо, и они спокойно ходят среди огня».
Все были потрясены этим зрелищем.
Царь Навуходоносор попросил юношей выйти из печи. Юноши были целы и невредимы, и на теле, и на одежде их не было следов огня, даже запаха дыма не было на их платье. И тогда царь Навуходоносор обратился к народу вавилонскому и сказал: «Теперь я знаю, что Бог Израиля – истинный Бог. Трое юношей были послушны его воле, и Бог послал ангела спасти их. И нет другого Бога, кроме Бога живого, Бога Израиля.